Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 27 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Российские войска авиабомбами разрушили дамбу у дороги, по которой ведется снабжение контролируемого ВСУ города Константиновка в Донецкой области. Премьер России Михаил Мишустин признал наличие серьезного дефицита в государственном бюджете России. Бюджет на ближайшие 3 года может быть пересмотрен. Пакистан заявляет, что начал открытую войну против Афганистана, ставшего, по его мнению, марионеткой Индии. Также сегодня.
Из России я сбежал, потому что там идет пропаганда войны. Все больше на улицах появляется военных, которые воевали и готовы убивать в мирной жизни за огромные деньги.
История 16-летнего российского подростка, бежавшего в Казахстан, чтобы не жить в стране, развязавшей войну. В ходе продолжающихся в Донбассе боевых действий российская армия, которая продвигается к цепи так называемых городов-крепостей в Донецкой области, Краматорску, Славянску и Константиновке, разрушила авиаударом дамбу в селе Осиково у дороги, по которой ведется снабжение Константиновки с севера. Это привело к затоплению местности. Украинский военный Николай Каратун в интервью проекту «Радио Свобода» «Донбасс Реалии» рассказал, что разрушение дамбы осложнило передвижение подразделений ВСУ в Константиновке, но его не парализовало.
Определенные коррективы он, конечно, внес, однако существенного ухудшения логистической ситуации не произошло. Альтернативные пути по-прежнему используются. Группы и расчеты, как и ранее, продолжают заходить по предварительно просчитанным маршрутам. Работа ведется по сменам. Доставка и логистическое обеспечение продолжаются в штатном режиме. Воды сейчас уже значительно меньше. Подтопления местами сохраняются, однако критической ситуации нет.
Это был военнослужащий ВСУ Николай Каратун. В том же эфире радио «Донбасс Реалии» украинский военный аналитик Александр Саенко высказал мнение, что удар по дамбе был нанесен именно сейчас, поскольку российская армия активно готовится к масштабному весенне-летнему наступлению в Донбассе. А вчера в Женеве состоялась двусторонняя встреча делегации Украины и США, которые возглавляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стив Уитков. В какой-то момент, как сообщается, в консультациях участвовали и представители Швейцарии. Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной, написал Умеров в социальных сетях. А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры возобновятся, по его данным, в первых числах марта, скорее всего, в Абу-Даби. В контексте украинско-американских отношений многие обратили внимание на появившееся на этой неделе сообщение посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной о том, что Украина получила демарш, то есть официальное дипломатическое уведомление от Госдепартамента США после атаки украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийска в ноябре 2025 года. По словам посла США, они предлагали Киеву воздерживаться от атак на российскую военную энергетическую инфраструктуру в принципе. Демарш, цитата, был связан именно с тем фактом, что там затрагиваются американские экономические интересы. Мы приняли это к сведению, сказала тогда Стефанишина. А вот как в эфире украинской службы «Радио Свобода» американский демарш прокомментировал депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Егор Чернев.
Там дещо складніша схема, за якою скористалася в тому.
Там используется несколько более сложная схема, которой, в частности, воспользовалась Россия. Дело в том, что Новороссийск является перевалочным пунктом, в том числе для Казахстана и определенного бизнеса в Казахстане. В результате ситуацию вывернули таким образом, что американские компании в Казахстане якобы пострадали из-за ударов по Новороссийску. То есть речь не идет о прямых заявлениях с требованием не наносить удары по российскому Новороссийску. Однако проблема в том, что удары по территории Российской Федерации, по их логике, могут косвенно влиять на американский бизнес. При этом почему-то параллельно почти не говорится о том, что прямые удары России наносят ущерб американскому бизнесу в Украине. По сути, это прямые удары по некоторым американским компаниям, работающим в Украине. И почему-то этот аспект практически не звучит в заявлениях Соединенных Штатов. Здесь, к сожалению, можно увидеть определенные двойные стандарты. Порт Новороссийск — это абсолютно легитимная цель, поскольку он обеспечивает в том числе энергоресурсы для российской армии и поступление в бюджет Российской Федерации. Разумеется, окончательное решение принимает Генеральный штаб. Именно он выбирает цели и выполняет поставленные задачи. задачи. Но, на мой личный взгляд, Украина должна продолжать защищать себя так, как считает необходимым.
Это был депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Егор Чернев, фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Вы слушаете «Время свободы». Появляется все больше свидетельств того, что в России может быть объявлена новая мобилизация. Ведется особенно активная вербовка подлежащих отчислению студентов вузов. Руководители некоторых учебных заведений признают, что им спускают разнарядку по набору студентов в армию. При этом, как я рассказывал в прошлом выпуске, молодые люди идут в армию очень неохотно, за что их упрекают в отсутствии патриотизма, обвиняют в трусости и показывают им пропагандистские фильмы. В Думе звучат призывы к увеличению длительности срочной службы в армии до 2 лет. Издание «Гроза» опубликовало запись выступления директора колледжа при Казанском инновационном университете Юлии Хадиуллиной, сказавшей, что новая российская армия, цитата, будет формироваться из студентов, которые больше не могут считаться студентами. Хадиуллина обращалась к тем, кто подлежит отчислению из колледжа, за прогулы и неуспеваемость. Она подчеркнула, что все возможности оставить этих молодых людей в колледже были исчерпаны, при этом сказав, что имена всех отчисленных будут немедленно переданы военкоматам, и им предстоит встреча с их представителями. Вот что добавила Юлия Хадиуллина.
«Мне нисколько не жаль, что каждый из вас будет отчислен. Другое дело, что у вас есть возможности, страна вас верит, и вам будут предлагаться особые условия. И поэтому, когда вы будете слушать военкомов, я прошу вас слушать очень внимательно. Возможно, я думаю и надеюсь, что найдутся такие люди, у которых есть идейные убеждения помочь нашей Родине. Найдутся людям, которым просто интересны те деньги, которые предлагаются, и другие возможности. И вы, обдумав все, примите решение».
Это была директор колледжа при Казанском инновационном университете Юлия Хадиуллина. Запись этого выступления опубликовало издание «Гроза». А белорусское издание «Зеркало» и телеканал «Белсат» со ссылкой на телеграм-канал «Не жди хороших новостей» рассказали историю гражданина Беларуси Дениса Линкевича, который воевал в составе российской армии, был тяжело ранен и попал в госпиталь в Курске. Его мать Татьяна Шкала обратилась к губернатору Курской области Александру Хинштейну, заявив в видеообращении, что ее сына, цитата, «просто добивают в Курской больнице». Вот фрагмент этого обращения.
«Мой сын Линкевич Денис Федорович, гражданин Республики Беларусь, он подписал контракт с российской армией, а теперь он лежит в вашей Курской больнице, раненый, беспомощный, и его там просто добивают. Мой сын жив, но за 2 дня ни один врач не зашел в палату ни разу. Никакого лечения, никаких перевязок, никакого обезболивания, ничего. И это не единственный случай. В Курской области к ветеранам раненым относятся как к мусору своих. Русских уже валяют на койках без ухода. А про тех, у кого паспорт не российский, я молчу. Это уже не медицина. Это медленное убийство».
Это был фрагмент обращения к губернатору Курской области Александру Хинштейну Татьяны Шкалы, матери Дениса Линкевича, гражданина Беларуси, воевавшего против Украины в составе российской армии. Еще одна история. Власти Казахстана намерены выслать обратно в Россию российского 16-летнего подростка, который нелегально пересек российско-казахстанскую границу, чтобы избежать службы в российской армии по достижении 18-летнего возраста и вообще, как он говорит, чтобы не жить в стране, развязавшей захватническую войну. В Казахстане он надеялся получить убежище, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Денис Новиков.
Казахстанская журналистка и правозащитница Тамара Ислямова приехала проведать бежавшего из России подростка. 16-летнего Тимура Туркова власти Казахстана отправили в детский центр. Но увидеться и переговорить с Тимуром ей не позволяют. Правозащитница рассказывает, подростка теперь плотно опекают сотрудники консульства России, ожидая, что власти Казахстана все же депортируют его на родину. По ее словам, связаться с Тимуром по телефону также стало невозможно. Телефон у него отобрали.
Это вот они в детском учреждении так, да, работают? Такое впечатление, я в колонии побывала.
Тамара Еслямова была первой, к кому несовершеннолетний россиянин Тимур Турков, убежав из России, обратился за помощью. Находясь на территории Казахстана в городе Уральске, он в декабре 2025 года разыскал правозащитницу и рассказал ей, что не хочет жить в стране, которая развязала войну. Как говорит Тамара, она была потрясена честностью и смелостью этого российского подростка. В своем публичном видеообращении Тимур объясняет, почему оказался в Казахстане.
Из России я сбежал, потому что там идет пропаганда войны. Все больше на улицах появляется военных, которые воевали и готовы убивать в мирной жизни за огромные деньги. В России проходит милитаризация школ. Конкретно у нас в школе старшеклассников привлекали к похоронам военных, которые погибли на войне, на российско-украинской войне. У нас в селе население составляло 2500 человек. Оттуда 11 или 12 человек мертвые, 5 пропали без вести.
Как рассказывает Тимур, опасаясь возможной отправки на войну по достижении 18 лет, он решил бежать в Казахстан, чтобы там попросить о международной защите. Его отец ушел из семьи, а мать умерла 3 года назад от последствий коронавируса. В российском селе Летка, в республике Коми, он жил с опекунами, бабушкой и дедом. Ярыми, по его словам, сторонниками войны против Украины. В сентябре прошлого года он сбежал. Как говорит Тимур, сперва ехал автостопом на грузовиках до Самары. Оттуда на местных автобусах до города Бузулука, потом до приграничного села Красное. А уже после этого пешком добирался до границы с Казахстаном, преодолел путь длиной больше 1000 километров. В последнюю ночь, перед тем, как пролезть под колючей проволокой пограничного ограждения, по словам подростка, он прошел пешком больше 10 километров. Вспоминает, что в какой-то момент потерял сознание из-за переутомления и обезвоживания. Выйдя к казахстанскому селу Астафьево рано утром 12 сентября, он обратился за помощью к людям и попросил вызвать полицию, чтобы сдаться властям. Затем его допрашивали, как и где он перешел границу. По словам Тимура, в этих допросах принимали участие также представители ФСБ и российского консульства. А назначенный государством адвокат, как говорит подросток, его уговаривал вернуться в Россию. Тимур надеялся получить в Казахстане защиту и статус беженца. Но спустя 4 месяца пребывания в стране суд первой инстанции 5 декабря 2025 года принял решение о выдворении Тимура на родину за незаконное, как написано в решении суда, пересечение государственной границы.
На судебном заседании я сказал, что в Россию я не хочу возвращаться, что пришел в Казахстан с целью подать заявление на беженство. Мои слова были полностью проигнорированы судьей.
Тимур подал апелляцию. Вот финальные строки его письменного заявления от 29 января 2026 года.
В России я буду уголовно преследоваться по статье «Оправдание терроризма, дискредитация армии», поскольку я против войны в Украине.
А это уже заявление от бабушки Тимура, той, которая, по его словам, выступает за войну России против Украины. Обращаясь в том числе в местную коллегию судей, Валентина Туркова просит оказать содействие в скорейшем возвращении внука на территорию Российской Федерации, как она пишет, к месту его постоянного проживания и в семью. Казахстанские правозащитники и журналисты обращают внимание, что для их страны это первое дело, когда именно несовершеннолетний, рискуя жизнью, не только нелегально переходит границу, но и запрашивает международную защиту.
Это был репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Дениса Новикова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 27 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Я вам рассказывал уже о выступлении на этой неделе премьер-министра России Михаила Мишустина с отчетом перед депутатами Государственной Думы. Но сегодня опять вернусь к этой теме, поскольку Мишустин, отвечая на один из вопросов, упомянул о многочасовом совещании Владимира Путина. Вот что он тогда сказал.
То, что касается выбора, как финансировать возникающий дефицит бюджета, вы знаете, мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сабзадовны, коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны. Но если будет выбор, как финансировать возникающий дефицит бюджета, то этот вопрос будет, конечно, затрагивать вопросы денежно-кредитной политики, и нам надо в этом смысле тогда скоординировать с Банком России такие подходы.
Это был премьер-министр России Михаил Мишустин. После отчета Мишустина перед депутатами министр финансов России Антон Силуанов признал, в общем-то, очевидное. Доля нефтегазовых доходов в бюджете снижается, поэтому, чтобы не тратить средства Фонда национального благосостояния, а заодно снизить давление на валютном рынке, который создают продажи валюты и золота из фонда, правительство готовит корректировку бюджетного правила. И это изменит основные параметры бюджета, которые придется переписывать. Причем не только на текущий 2026 год, но до 2028 года включительно. Ну а в ходе уже упомянутой беседы у президента как раз обсуждалось, какие параметры бюджета придется изменить. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Про большое количество подходов к решению проблемы пример, думаю, несколько преувеличил, поскольку принципиально выбор стоит между двумя плохими вариантами – печатать деньги и девальвировать рубль, либо сокращать социальные расходы. И тут хочу подчеркнуть, что именно социальные, поскольку военные – это священная корова, покушаться на которую министрам экономического блока никто полномочий не давал. А на всем остальном правительство и так уже экономит из последних сил. Путин же, судя по всему, выбрал печатный станок – девальвацию и инфляцию. Во-первых, об этом говорит обмолвка Мишустина о том, что погашение дефицита потребует координации с Банком России, то есть эмиссионным центром. А во-вторых, это как раз тот случай, когда о том, что думает Путин по поводу подпечатывания денег, хорошо известно. 2 года назад на вопрос об отношении к идее избранного тогда президентом Аргентины Хавьера Милея отказаться от национальной валюты в пользу доллара или жестко привязать песо к американской валюте – он высказался вполне определенно.
Что касается привязки к доллару. Вот есть определенные обязательства. Пенсии, заработные платы в бюджетной сфере, социальные пособия и т.д. и т.п. Значит, как правило, денег не хватает. К чему приведет привязка к доллару? Если есть национальная валюта, песо, есть такой инструмент, как, ну, немножко... на инфляцию, там, увеличить инфляцию. Да, не очень хорошо, но все-таки это инструмент балансировки ситуации между здоровой экономикой и исполнением социальных обязательств. А если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь. Есть только один путь – сокращение бюджетных расходов на социальную сферу.
Что бывает, когда государство начинает выполнять социальные обязательства обесценившимися деньгами, россияне, включая Путина, прекрасно осведомлены. Как раскручивается инфляционная спираль и сколько усилий требуется для того, чтобы удерживать процесс под контролем, может доступно рассказать глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Вопрос о том, за что платить такую цену. Решит ли инфляция и девальвация проблему бюджетного дефицита? Тут возникают серьезные сомнения, поскольку нынешние проблемы связаны вовсе не с падением цен на нефть, а с тем, что соотношение между теми, кто бюджет наполняет, и теми, кто из него получает, за годы войны сильно изменилось, причем не в пользу первых. И никакой инфляции этого не исправить.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Пока мир пристально следит за непрямыми американо-иранскими переговорами по ядерной программе Тегерана, на которых, как было объявлено вчера, был достигнут серьезный прогресс, в мире вспыхнула новая война. Пакистанские военные нанесли авиаудары по Кабулу и Кандагару после того, как талибы, находящиеся у власти в Афганистане, объявили о начале военной операции в приграничных провинциях. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что пакистанские силы дали решительный ответ на попытку атаковать Пакистан. Терпение властей исчерпано, и теперь Исламабад будет вести открытую войну против режима талибов. Вот что Асиф написал в социальной сети X.
После вывода войск НАТО ожидалось, что в Афганистане воцарится мир, и талибы сосредоточатся на интересах афганского народа и стабильности в регионе. Однако талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм. Они лишили свой народ основных прав человека. Были отняты даже те права, которые ислам предоставляет женщинам. Пакистан прилагал все усилия для поддержания нормальной ситуации, напрямую и через дружественные страны. Велась активная дипломатическая работа. Однако талибы стали марионетками Индии. Сегодня, когда они попытались проявить агрессию против Пакистана, наши силы дают решительный ответ. Роль Пакистана в прошлом была позитивной. На протяжении 50 лет страна приняла около 5 миллионов афганцев. Даже сегодня миллионы афганцев зарабатывают на жизнь на нашей земле. Наше терпение исчерпано. Теперь мы будем вести с вами открытую войну. Пакистанская армия пришла не из-за моря. Мы ваши соседи и хорошо знаем, какие у вас наступили времена».
Это был пост министра обороны Пакистана Хаваджа Асифа в социальной сети X. Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана Мушарраф Заиди утверждает, что с афганской стороны в столкновениях на границе погибли 133 человека, еще более 200 ранены. Есть также пострадавшие после нанесенных авиаударов. По его словам, уничтожено 27 постов, 2 склада боеприпасов, несколько штабов и более 80 танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров. В свою очередь, афганский телеканал Ариана Ньюс утверждает, что в ответ на бомбардировки Кандагара и Кабула Афганистан атаковал, цитата, «ядерный объект и военную базу в Пакистане, а счет убитых идет на сотни». Вы слушаете «Время свободы». Газета Wall Street Journal сообщила, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками фонда Гейтса за связи с финансистом Джеффри Эпштейном уже после того, как тот был осужден по обвинению в принуждении несовершеннолетних к проституции. Гейтс, помимо всего прочего, признался во внебрачных связях с двумя женщинами из России. Одна из них, по его словам, была игроком в бридж, другая – физиком-ядерщиком. При этом Гейтс подчеркнул, что не совершал ничего противозаконного. Вчера бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон дала показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса, расследующим преступление Эпштейна. После закрытых слушаний Клинтон вновь подчеркнула, что никогда с Эпштейном знакома не была.
«Я никогда не встречала Джеффри Эпштейна, у меня никогда не было с ним никаких связей или общения. Я знала Гилейн Максвелл лишь поверхностно, как знакомую, но на любой вопрос я отвечала, насколько возможно, подробно. Не знаю, сколько раз мне пришлось повторять, что я не знаю Джеффри Эпштейна. Я никогда не была на его острове. Я никогда не была в его домах. Я никогда не была в его офисах. Они задавали буквально один и тот же вопрос снова и снова, что, как мне кажется, было не очень продуктивным».
Это была бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она призвала членов комитета допросить по делу Эпштейна нынешнего президента США Дональда Трампа. Сегодня показания в Конгрессе по делу Эпштейна дает муж Хиллари Клинтон, бывший президент-демократ Билл Клинтон. Ну и в заключение, как всегда, в пятницу рубрика «Книга недели». Издательство Ивана Лимбаха в Петербурге выпустило первый том дневника художника и историка искусства Всеволода Воинова. О книге недели рассказывает ведущий рубрики Иван Толстой.
Всеволод Владимирович Воинов из тех культурных фигур, которые одновременно на слуху и в то же время в тени. Он всегда в десятке постоянно встречаемых художников и графиков первой половины XX века, почти во всех книгах, посвященных Серебряному веку, Петербургу столетней давности, миру искусства, поэзии 1910-20-х годов. Любая иллюстрированная тема регулярно сопровождается какой-нибудь воиновской литографией, ксилографией, книжной обложкой, экслибрисами. Воинов – дежурная фигура на прилавках букинистов и в собраниях коллекционеров. Портрет поэта Михаила Кузьмина или художника Василия Дмитриева, вестибюль Русского музея ночью, флигель Русского музея, некоторые жанровые сценки. Он мастер камерный, но узнаваемый. Есть очень обидная характеристика – фигура второго ряда. Технически в отношении Всеволода Воинова это может быть и справедливо, но репутационно и по своему вкладу это не совсем честно. У Воинова в истории было свое лицо. Всеволод Воинов побывал художником-декоратором в театре Комиссаржевской, затем в театре музыкальной драмы, сотрудничал с журналом «Аполлон», печатался во многих художественных изданиях. Большевистский переворот немедленно выявил в Воинове своего противника. Он участвовал в резолюции сотрудников Эрмитажа, призывавшей к бойкоту представителей захватчиков власти. К счастью, такая резкая позиция осталась для Воинова без последствий. Политика новых властей с самого начала была двойного применения. Сохранять в музеях культурные ценности и даже приумножать их, что и приводило многих к примирению с большевиками, и в то же время рассматривать сохраненное и накопленное как свой собственный капитал. Общеизвестны вероломные продажи живописных, книжных и иных коллекций на Запад. Вся советская индустрия была построена на миллионы от разворовывания старой России. Вот почему, обманувшись поначалу на пролетарских обещаниях оберегать культурные ценности, Всеволод Воинов и многие другие деятели культуры во всех областях, от Александра Блока до Александра Бенуа, поступили на большевистскую службу. Воинов был назначен управляющим делами Эрмитажа. В 1922-м он перешел в Русский музей на должность заведующего отделением рисунков и гравюр. Крайне поучителен исторический урок, преподнесенный судьбой Войнова. Посвятив себя при новой власти делу сохранения и описания творчества предшественников и современников, он был из тех, кто считал необходимым оставаться в России и всеми силами сберегать ее наследие. На эмиграцию смотрел как на ошибочный выбор, губительный для защиты культуры. Но жизнь показала, что тупые, необразованные и самоуверенные руководители нового режима способны ворошить и топтать даже такие тишайшие и невиннейшие заповедники культуры, как музеи и хранилища. В 30-е годы Войнов отходит от публикаций и сосредоточивается на преподавании. В годы войны Войнов попал в эвакуацию в Алма-Ату, где Сергей Эйзенштейн снимал своего Ивана Грозного, а Всеволод Владимирович был приглашен писать эскизы декораций и костюмов. Скончался Войнов в 1945-м, вскоре после возвращения из эвакуации в Ленинград. И теперь вот первый том огромного дневника. В нем отмечают составители «Панорама художественного Петрограда времен НЭПа». Всеядность Войнова оборачивается для читателей поистине энциклопедическим путешествием по той эпохе. Помимо Бориса Кустодиева, первого и главного героя многих страниц дневника, это Александр Бенуа, Степан Еремич, Георгий Верейский, Дмитрий Митрохин, Мстислав Добужинский, Анна Остроумова-Лебедева, Николай Пунин, Эрих Галлербах и десятки-десятки других. На дневниковых страницах не только размышления о творчестве, но много издательско-художественного быта, сплетен, слухов, мимолетных зарисовок и сердца горестных замет. В первый том уместился один год дневника, 21-22, 350 страниц текста и 400 страниц примечаний. Составители обещают еще 6 лет почти подденных записей. С чем сравнить эти исполинские масштабы? С дневником Константина Сомова или с хроникой директора императорских театров Теликовского?
Книгу недели, первый том дневника художника и историка искусства Всеволода Воинова, представил ведущий рубрики «Книги недели» Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».